Братья и сестры, мы с вами верим в удивительного Бога. Почему я так говорю? Потому что, с одной стороны, удивительное общество Он создал, церковь, она влияет на весь мир. Ее влияние сегодня слишком значимо, чтобы его не заметить или его игнорировать. Но в то же время мы читаем молитву, которую Он научил молиться. И эта молитва звучит: «Отче наш, сущий на небесах», представляете, да? И в этой же молитве: «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Проповедовать я буду не об этом, но я для себя обнаружил, как удивительно, всемогущий Бог, а Его дети каждый день просит: «Господи, пошли нам хлеб на сей день». В моих глазах это говорит о том, что мы будем нуждаться, ну, жить в нужде, будем нуждаться в насущном хлебе, и Он совсем ему не наскучили наши молитвы, когда мы обращаемся с конкретной нуждой. Более того, Он на этой неделе... Кстати, прежде чем сказать эту мысль, я хочу спросить вас. Скажите, когда вы идете в гости, вы сообщаете людям, к которым идете? Обычно. Сообщаете. Почему? На этой неделе мы приехали в гости к одной семье, и они говорят: «Слушайте, ну вот простите, вот вы сообщили только сегодня, и поэтому вот чем богаты, тем рады». Ну, конечно, слава Богу, что мы не сообщали раньше, потому что мы не смогли одолеть даже то, что у них вот было экспромтом приготовлено. С другой стороны, когда люди ожидают, они стараются что-то приготовить. Мы с вами согласились в начале года, что мы будем каждый день читать одну главу из Писания. Это же духовная пища. Отец ее приготовил. Кто из нас на этой неделе сказал: «Господи, мне сегодня некогда почитать, прости». Он приготовил для нас насущный хлеб, духовный. Сколько раз мы не сообщили Ему о том, что мы не придем к Нему на завтрак. «Прости, Господи, на обед я слишком занят. На ужин, Господи, Ты знаешь, что-то сегодня уже и кушать не хочется. Ты сегодня так мало помогал, что я на Тебя немножко в обиде». Нет, вы так не разговариваете, это я так фривольно толкую или позволяю себе такое, но на самом деле не потому, что вы не имеете права возразить или молчать. Нет, братья и сестры. Но если кто-то из вас читал, вы, наверное, заметили необыкновенное сокровище в Божьих словах. И поэтому из первого послания к Коринфянам, из 10 главы, для меня удивительным показались слова из Писания, 24 стих, а потом он уже в другом виде повторяет эту же мысль, но уже чуть позже, 32 и 33. Итак, 10 глава, 1 послание к Коринфянам, 24 стих. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». И следующие стихи. «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». Недели раньше, чем эти слова я прочитал, на улице я познакомился с одним парнем. Он носил футболку с очень смелой надписью: «Жизнь начинается за чертой, где кончается твой комфорт. За чертой твоего комфорта». И я говорю: «Мне нравится ваше мужество, вы носите такую смелую надпись». Он говорит: «А я не знаю, что там написано». Ну, там написано было по-английски, поэтому он, скорее всего, русский недавно выучил. И он так одел, что, в общем-то, было на рынке. Когда я ему перевел, подарил ему Писание, ну, потому что он, скорее всего, никогда не читал Писание. Но я подумал: «Господи, сколько раз в день перед нами стоит вызов – шагнуть или не шагнуть? Приблизиться к этому бомжу, Да, он больной, непонятно еще чего я подцеплю. В конце концов, я общаюсь и с младенцами, или с маленькими детьми. Зачем это? Я не для того, чтобы сейчас говорить только об этом. Я хочу всего лишь напомнить, что эти слова апостол Павел произнес, когда он писал послание к очень интересной церкви. Он ее очень высоко ставит, очень высоко возвышает. И при этом эту главу, он, кажется, начинает вообще издалека и начинает совсем не о том. Он, кажется, говорит с ними совсем о другом. Он говорит им о Божьем водительстве когда-то давным-давно, в далеком прошлом, когда еще обращается к истории. Но знаете, что удивительно? Что он заканчивает эту главу и говорит: не подавайте повода ни иудеям, ни еленам, ни Церкви Божией. Он ценит и общество иудеев, и тех, кто таковыми не является. Он имеет в виду принадлежность Богу, поклонение Богу. И при этом отдельно выделяет церковь. Почему? Потому что он на самом деле думает о верующих, которые умеют жить, как мы с вами только что пели. Удивительным образом Дух Святой так вот сочетал тему псалмов и проповеди. Не делай преткновения ты жизнью своей, чтобы Божьи откровения не стали барьером для людей. Друзья мои, когда мы с вами читаем о том, что на самом деле предполагает апостол Павел, он напоминает и говорит, что люди, которые желали подчинить свою жизнь Богу, хотели Божьего присутствия, Божьего благословения в своей жизни, искали Божьего водительства, он даже их вывел. Они, кажется, отозвались и пошли. И пошли они через пустыню. Они отозвались и пошли через самое опасное место в жизни. Потому что на самом деле у них не было выбора. Они даже шагнули и прошли через море. И таким образом они, кажется, были крещены в этих обстоятельствах. Они погрузились настолько в Божье присутствие, в Божье водительство, что уж теперь-то никто их не мог упрекнуть. И более того, у них вера теперь была такая крепкая. Они же все прошли через такие обстоятельства. Удивительно, но на самом деле Павел теперь говорит, Бог не о многих из них благоволил. Почему? Оказывается, Бог вдруг стал обнаруживать, что некоторые из них пошли совсем не потому, что они действительно любили Бога. Вдруг обнаружилось, что некоторые из них продолжали оставаться и жить в своих похотях. И похоть – это пристрастие нашей плоти. Наша жизнь очень проста. Нет, она сложна, потому что у нас слишком много знакомых, и очень сложно всем угодить, но она очень проста. Мы либо живем, пользуясь духовными принципами, либо плотскими. Либо мы свою жизнь выстраиваем прагматично, либо живем наперекор. Я вдруг обнаружил, размышляя над этим текстом, и сравнивая в жизни события, посмотрел, что апостол Павел, когда он говорит и рассуждает о своей пользе, он говорит: я ее не ищу, я ищу пользу других, угождает всем. В каком смысле? Он думает, чтобы их спасти. Кажется, апостол Павел готов все сделать. Он даже в своем свидетельстве предполагает, что когда он ищет пользу другого, он тем самым свидетельствует, он тем самым дает человеку шанс получить спасение. Не знаю, я как-то так не думал, что помогая кто-то бабушке, помогая убрать квартиру, или, может, кто-то сделал ей бесплатно побелку, или, может быть, кто-то еще как-то иначе поучаствовал в жизни человека постороннего. Даже когда вдруг тебе предлагают какую-то схему, и ты вдруг говоришь: прости, не могу, совесть моя не позволяет, я христианин, я так не могу. Это свидетельство, которое спасет этого человека. Вы скажете, каким образом? Он еще 10 раз сделает, но однажды Бог с ним начнет говорить и напомнит ему события, и он оглянется в вашу судьбу, он начнет смотреть, анализировать, Бог с ним еще будет говорить, потому что вы не единственный, кто с ним также встретился и разговаривал. Потому что, когда мы читаем историю именно так, таким свидетельством, жизнью неучастия, жизнью принципиальной, жизнью человека, у которого есть принципы, Бог влиял и спасал. Что же мы читаем про людей, которые путешествовали там в пустыне? Вдруг обнаружилось, что некоторые из них идолопоклонники. Каким образом? Как только Моисея с ними не стало, яркий, видный, активный, посвященный. Ну, мало ли, что с ним случилось. Слушай, давай, хватит, давай, мы должны поклоняться какому-то Богу. Время поклонения, мы уже неделю не поклонялись. Ты что, смотри-ка, тучи сходятся, у нас дороги не видно. И другой ропот люди поднимали и стали добиваться, чтобы у них был идол. По средам мы с братьями утром встречаемся на молитву, и один брат поделился, говорит, я обнаружил, что читал об идолопоклонстве и не думал, что это есть в моей жизни. Я задаю вопрос, каким образом, как ты увидел? Он говорит, я вдруг понял, что наушники в ушах для меня являются настолько важным, что музыка, которая звучит, для меня стала все, и когда этого нету, мне вдруг все мешают, меня все раздражают. И когда я подумал, надо же, я же не слушаю назидания, я ничего не извлекаю, я просто заполняю пространство. Эти идолы наполняют, обезвоживая нас, обесценивая наше время. Мы вдруг становимся пустыми и бесполезными. Мы вдруг становимся... Они... Попробуйте, если вы скажете, что в вашей жизни нет идолов, чуть позже я об этом скажу, как можно распознать, где они и под каким ярлычком спрятались. Но, с другой стороны, что интересно, что люди, которые ценили идолов больше, чем Бога, погибли, не получив Божьего благословения. Погибли, потому что для них не было ценным, не было важным Божье водительство, Божье благословение. Писание говорит, что стали даже блудодействовать. И там, в пустыне, они, кажется, ну что, о чем ты говоришь? Откуда это блудодейство? Они проходили через города чужие. И Валаам, который не смог их проклясть, он научил, как можно разрушить Божью защиту у этого народа. И молодые люди вдруг заметили, что когда они ходили там приобретать на их торговых точках, на их рынках, они вдруг стали видеть девушек, которых, надо же, у нас так, таких нет. А вдруг, оказывается, эти девушки умели себя подать так, как девушки из Божьего народа себя не подавали. Это искусство, одеваясь, остаться раздетым, сегодня очень популярно. И кажется, люди неверующие, которых нет этого понимания и представления, как оно должно быть, во все это используют для того, чтобы можно было повлиять на незрелых духовных людей. Писание говорит, что ценности... Почему погибли люди, которые клюнули на эту удочку? Почему? Потому что, когда вдруг обнаруживается... Мне понравилось во время нашего отдыха там, в Крыму, во время семинара брата и сестры Седлецких, они сказали интересную мысль, напомнили, как-то слышал ее раньше, но забылось. А здесь они напомнили, что однажды взгляд человека – это еще случайность, но повторный взгляд – это и есть грех, он ведет ко греху. Когда вдруг начинаешь рассматривать, оно тебя улавливает. Когда вдруг... Молодые люди вступали в брак на языческих девушках, женившись. Они разрушали Божье общество. Почему? Потому что они принимали ценности этих молодых особ. Именно ценности жен разрушили сердце царя, самого мудрого человека. Это незаметно. И кажется, ну за что же отлучают? За что наказывают? За что преследуют, когда вдруг... А вдруг станет верующий, как сказал один православный иерарх. Говорит, пожалуйста, женись на евангельских. Пусть они становятся православными. Или он больше там говорил, но я послушал его и думаю, ну, молодец, он очень уверен в своих ребятах. Но насколько они действительно... глубоко верующие, так, чтобы повлиять. Писание говорит, что это не принесло пользы, не принесло благословения Божьему народу. Поэтому, когда мы читаем о том, что это выглядело, это стало блудом, это привело не только к блуду, когда они просто развратилось их сердце, а вдруг обнаружилось, что они ценили не столько Бога, сколько похоть, которая вдруг начинала управлять ими, и они пренебрегали вечные ценности. Поэтому, когда Писание говорит, что блудники не наследовали, они погибли. Они погибли там же в пустыне. Они не дошли, они не получили то, что могли получить, как Божье благословение, потому что Бог для них приготовил обетованную землю. Даже здесь дальше апостол Павел говорит, они искушали Христа там, в пустыне. Спрашивается, как могли они искушать Христа? Но оказывается, люди, которые... Павел очень просто рассуждает о Христе, ведь Он Создатель, Он Творец, и в послании к Колоссянам Он это очень ясно показывает. И Христос, который ценил их, который их ввел, который взял заботу о них, чтобы они были спасены, и вел их через пустыню. Слушайте, они говорят, нет, все-таки мясо там было хорошее, вкусное, а здесь нет. Вот это, как это... чревоугодие, да, или желание вкусно поесть, мечты о том, что вот они что-то потеряли. Когда человек рассуждает, да, вот там я мог кушать что угодно, а здесь что тут? И он начинает унижать местность, в которой живет. И он говорит, что вот там вот у меня было все, там я захотел. И он начинает, ну, это хорошо, когда мы гурманы, разбираемся в наших любимых блюдах. Но плохо, когда мы этому посвящаем себя настолько, и ставим это в приоритет, вместо того, чтобы в это время послужить или пожертвовать. Как-то один брат рассказывал, что, беседуя с собеседником, тот ему рассказывает, что я был счастлив, когда однажды человек, который за соседним столом сидел, и он так смотрел, как я обедаю, и я ему отдал второе. И я почувствовал себя необыкновенно счастливым человеком. Не могу справиться с состоянием депрессии сейчас, и я не понимаю, что это. И этот брат ему просто сказал, а что у тебя, ты второе больше не получаешь? Ты не можешь отдать второе? Возможно, часто наше состояние печали и глубокого разочарования от того, что мы перестали служить тем, которые вокруг нас. Писание говорит, что они искушали Христа тем, что они стали думать больше о своем желудке, о своих предпочтениях кухонных, нежели о Боге, который их вел и заботился, чтобы они изо дня в день имели насущный хлеб, который помогал им сквозь все эти сложности, перипетии жизни пройти и видеть Божье могущество. Более того, Писание говорит, что ропотники, люди, которые тоже сопровождали и были там в стане израильском, и он, приводя и рассуждая о них, говорит, представляете, они тоже погибли, потому что их неумеренные амбиции нет, не поруководить, а унижение служителя, которого Бог поставил, Моисея. Герои, которые возглавили этот ропот, они унижали его. И поскольку они были уверены в том, что они тоже имеют право, Бог и решил этот вопрос так, как считал нужным, потому что Бог распределяет и дарование, и ответственность. И удивительно, когда апостол Павел говорит об этом, он дальше приводит и переводит вообще на тему, которая кажется, Павел, ну ты так интересно, Божий народ вот там обозначил, ты показал, как было им непросто, но все-таки не все были такие. Бог же спас, Бог привел их к спасению, безусловно. Он дальше переходит на чашу, вечерю Господню. Он вдруг рассуждает и говорит, представляете, вы же не хотите быть в общении с бесами. Вы же не хотите, и поэтому, пожалуйста, когда вы чашу Господню принимаете, вы уж цените, помните того, кто ее пролил, кровь, кто дал вам эту чашу. И он говорит дальше о хлебе, который делает нас, подчеркивает нашу общность. Вот ценность, которую Бог возвышает и ставит, и Павел говорит, если это действительно для вас ценно, то, пожалуйста, посмотрите, как вы живете. И если вдруг ты своей жизнью даешь повод, то, пожалуйста, не о себе каждый заботься, но о других. Потому что тот мир жил очень прагматично, каждый извлекал свою пользу, свою прибыль. И в Коринфе, портовом городе, это было актуально как нигде. Потому что каждый жизнь была дорогой, наверное, как в Москве, или как в любом другом столичном портовом или городе. Потому что торговые пути повышают цены, повышают ценность. Но христиане в этих условиях, подвергаясь сильнейшему давлению и искушению, остаются верными Богу, становятся благословением для окружающих людей. И Павел это подчеркивает, Павел это говорит, Павел это приводит на память, Павел это провоцирует, напоминает и, предлагая им, дальше говорит, так как и я не своей пользы ищу, не своей пользы. Братья и сестры, когда мы с вами рассуждаем о том, что Павел не своей пользы искал, я хочу напомнить, что на самом деле идолослужение, которого он предлагает, чтобы мы убегали, это как раз идолы, это то, что отвлекает, отнимает у нас время, наполняет жизнь пустотой, но окружает нас настолько, что у нас руки заняты, а пользы от этого нет. И наслаждение, и удовлетворение в конце, в итоге ты тоже не ощущаешь. Поэтому, когда вы хотите проверить, есть ли у вас идолы, вы просмотрите, оглянитесь и задайте сами себе вопрос. Или на вопросы, которые я задам, вы сами себе можете ответить. То, что ты ценишь, вкладываешь средства, время, личные эмоции, свои фантазии, где оно? Где оно? Готов ли ты, или ты готова ли даже потерять отношения с другими, близкими тебе, только чтобы это осталось ценностью? Я сравниваю этот момент с таким. Например, дети взяли мой компьютер, и у меня волосы дыбом. Как вы могли, как вы посмели? Вдруг вы поломаете, это же все, там информация, там контакты, там... Что для меня это на самом деле? Я готов тут же их сходу с махом отреагировать так, чтобы они в другой раз даже и подумать боялись прикоснуться к этой вещи. Или все-таки для меня это просто инструмент? Или масса других предметов, которые окружают и наполняют нашу жизнь? Готов я оскорбить и отругать человека, который не ценит, или пренебречь? Друзья мои, можно еще задавать вопросы, но важно другое. Бог для нас готовит пищу, готовит встречу, а мы не приходим. Почему? Что у нас есть более ценного? Как только мы себе ответим на это, мы тогда сможем увидеть этот мир глазами Его. И тогда мы увидим, люди, которые вокруг нас, они нуждаются в том, чтобы мы их навестили, они нуждаются в том, чтобы мы им позвонили, они нуждаются в том, чтобы мы с ними просто пообщались. Или, может быть, принесли им голову кочан капусты, потому что мы видели, что они недавно, я слышал, что некоторые сестры переехали, им помогали переносить вещи. И так приятно, что наши братья и сестры, молодежь, отзываются и помогают в этом. И это так удивительно, что в семье Божьей это выглядит таким естественным, таким простым. Это становится благословением. Знаете, на самом деле, в христианской жизни у нас и нами должно управлять правило. Первое – это слава должна быть Богу. И второе – это благо наших ближних. Когда мы на это оглядываемся, когда искушение постигает нас или молодых людей, мы должны простой вопрос себе задать. Господи, то, что я сделаю, это будет, принесет тебе славу, это принесет тебе радость. Готовы ли мы об этом потом поделиться в церкви? Будет ли это благо моим ближним? Это будет хороший пример? Апостол Павел, вглядываясь в историю прошлого, говорит, это были для нас образы. Это был для нас пример. Мы должны с них брать пример для того, чтобы с кого-то брать пример, чтобы так не поступать, а где-то должны брать пример для того, чтобы поступать. И жизнь апостола Павла была настолько уникальным примером, что кажется, Господи, у меня так не получится. Он настолько самоотверженный, что кажется, это непостижимо. настолько ценить других, чтобы, как он говорил о себе, что я готов быть отлученным ради моих сродников по плоти, только для того, чтобы они познали Иисуса Христа. Его поступки иногда граничили или были на грани безумия, его даже побивали камнями, просто потому, что он искал пользы других. Это удивительно. Это необыкновенное благословение. Мы сегодня по нашему расписанию 16 главу первого послания к Коринфянам читать должны. И завтра начинаем следующее послание читать, второе. Я от души желаю, чтобы каждый из нас, братья и сестры, могли бы наверстывать. Возможно, я понимаю, что мы где-то отстали, где-то... Но когда мы стремимся искать этого общения с Богом, Бог откроет для нас эти удивительные благословения. Потому что только проживая жизнь не как мы хотим, а как Он желает, у нас получится увидеть это удивительное благословение. Когда наши... Я думаю, посмотрел сейчас на братьев-спортсменов, и думаю, они бегают, какое в этом удовольствие, они же устают. Но когда они точно знают, что эти ребята, с которыми они бегают, занимаясь спортом, они потом зададут им вопросы. Они потом спросят, почему вы не ругаетесь. Они потом спросят, а почему вы вот столько времени нам уделяете. Когда-то они это поймут. Когда мы, выполняя какие-то услуги, заботясь о людях, потом говорим, слушайте, а давайте ради Бога мы вам оставим этих 100 рублей. Просто я на этой неделе услышал историю. В Плавске наши братья и сестры ходили по улицам и людям дарили Евангелие, беседовали с ними. И один человек обвинил наших троих молодых людей в том, что они украли у него телефон. Ну, тут же он стал им угрожать, стал пугать. Они смутились, позвонили, пригласили братьев. Ну, и тот человек уехал. Испугался или как. В общем, через время он возвращается и говорит, слушайте, я телефон нашел, вы простите меня, пожалуйста. Все нормально, я нашел. Вот вам, ну, вам на мороженое. Они говорят, на мороженое возьмем, но во славу Божию мы... пожертвуем для Бога. И я подумал, Господи, как это интересно. Люди, когда слышат о Боге, хотят как-то вот, ну, передать. Я думаю, это же здорово, когда мы делаем цену на копейку ниже, просто потому что мы, это для Бога. Ради Бога я делаю вам дешевле, чем вы могли бы в другом месте заплатить. Это не потому что идея, это потому что на самом деле Бог делает удивительные вещи. Когда мы хотим Богу послужить, когда мы хотим людям засвидетельствовать. И это не состояние человека, который миссионер или там проповедник, а это состояние христианина, когда его сердце горит любовью к его соседям, к его соотечественникам, потому что и апостол Павел писал это в сложное время. Евреи находились в оккупации, многие находились в рассеянии, а он говорит, чтобы и вы искали пользы не своей, но чужой, но ближнего. Друзья мои, пусть Бог благословит нас, чтобы мы с вами в наших условиях, в наших обстоятельствах видели возможности, которые Бог перед нами открывает. Мы Божьи люди. У нас есть все необходимое для жизни и благочестия. Так говорит Писание. И если мы присмотримся, мы увидим, что это действительно так. Пусть Господь благословит, чтобы мы ценили время и оглянулись. О ком Бог говорит? Кому мы могли бы послужить? Потому что рядом с вами ваши соседи. Они в печали, они в горе. Они, наверное, обескуражены. Но пусть Бог благословит вас, чтобы каждый из вас имел слово утешения, слово от Бога. Потому что Он сказал, у веровавших в Меня из чрева потекут реки воды живой. Да благословит Господь ваши уста, наши уста, когда мы будем видеть людей и нести им Евангелие. Аминь.